Сергей Анисимов. Вариант БИС. Миттельшпиль. Узел 5.0. 8-10 ноября 1944 года. Верховный главнокомандующий в белом мундире с одинокой золотой звездой сидел на председательском месте за огромным столом в комнате совещаний Ставки в Кремле. Перед ним лежала простая бумажная папка с двузначным номером. Этот же номер был от руки написан в верхнем правом углу каждой страницы, находящейся внутри. Точно такая же папка лежала перед каждым присутствующим. «Ну и что вы об этом думаете?» Никому конкретно не обращаясь, мрачно спросил Сталин. Все молчали. Сталин поднял глаза и обвел лица преданных ему и стране людей тяжелым взглядом. Отсутствовали несколько человек, которых он хотел бы сейчас видеть. Правительственная связь позволяет каждодневно контролировать любого генерала или директора индустриального гиганта, но он всегда предпочитал смотреть в лицо человеку, с которым разговаривает. Чувствуя, как одна отдельная человеческая воля замещается на собственную волю Сталина, на волю советского народа. Сидевший на противоположном краю стола Шапошников согнулся, пытаясь подавить приступ боли. Сталин поглядел на него с искренней жалостью. 62-летний маршал был ему действительно близким и нужным человеком. «Я полагаю, товарищ верховный главнокомандующий», наконец прервал затянувшееся и ставшее уже опасным молчанием маршал Жуков, «что все это чистая проформа, и наши слова и действия не имеют никакого значения для политического развития ситуации, за исключением только одного случая, а именно, мы на все соглашаемся и остаемся таким образом при своем. Но стоило ли тогда так долго ждать? Мне кажется, нужно ответить отказом и использовать этот день так же, как мы использовали остальное время. А еще лучше просто проигнорировать требования и, может быть, получить еще день отсрочки». С полминуты все размышляли. «Лишний день отсрочки ничего не решит. Практически все, что может быть сделано, уже сделано. Гитлер убит, заговорщиками немцы открыли Западный фронт, и сейчас воинские колонны бывших союзников двигаются в нашу сторону. За день они сумеют пройти лишние 100-150 километров, что все равно меньше, чем разделяющее нас пока расстояние», — заметил сам Сталин. «Именно так. И если мы за это время начнем решительное наступление в центральном секторе фронта, у нас все-таки будет несколько дней форы. С одной стороны, это позволит нам атаковать наши колонны на марше, при условии, если нам за эти дни удастся прорвать немецкую оборону на значительную глубину. Такое встречное движение нам, в принципе, выгодно. Несмотря на большую степень механизации американской и английской пехоты, мы обладаем подавляющим превосходством в танках и авиации на поле боя, что может оказаться решающим. В то же время, если наступление не начинать, то они окажутся перед нашими хорошо подготовленными позициями». «Я с вами не согласен, товарищ Жуков». Сталин задумчиво крошил сигарету. «В наступлении войска союзников, особенно американские, весьма хороши, особенно если задействуют свою тяжелую авиацию по переднему краю. В принципе, они нам это и предлагают в своем заявлении». Он с негодованием ткнул пальцем в раскрытую папку. «Остаться на месте и ждать их подхода, после чего нам, возможно, выделят причитающийся нам сектор в уже оккупированной нами же зоне. И это все, что они могут нам предложить, не выйдет». Верховный главнокомандующий встал со своего места и упер сжатый кулак в папку, как будто вдавливая ее в стол. Со злобой, произнося несколько сложных грузинских слов, он снова оглядел всех и каждого. «Я не услышал вашего заключения, товарищ Жуков», — сказал он, буравя того взглядом. «Мое заключение в том, что надо атаковать немедленно». «Так? И атаковать по всему фронту, снести артиллерии и авиации их передний край. На отдельных участках использовать огневую мощь на всю глубину, прорвать оборону, ввести в прорывы танковые армии и, не останавливаясь, идти на запад. Первые же встречные части американских или британских войск втянуть в маневренные бои на больших скоростях, с максимальным использованием авиации, чтобы они не могли передвигаться свободно. Дальней авиацией напрячь их армейский тыл, сконцентрировавшись на железнодорожном транспорте и складах горючего. Фронтовой авиации долбить ближнюю зону. Мы все это обсуждали много раз, все войска изготовлены, осталось только отдать приказ. До начала фактических боевых действий какое-то время все равно останется, так что за день-два сконцентрированные сейчас наши войска перестанут представлять собой несколько кучную цель. А до начала, собственно, столкновений бронетехники и пехоты они вряд ли решат применить тяжелую авиацию в полном объеме. Это не в их духе. Важно учитывать моральное состояние их войск. По многим данным, и американцы, и англичане испытывают внутренние политические трудности, о чем свидетельствует, в частности, и это заявление. Чувствуя они себя поувереннее в политическом отношении, просто молча ударили бы по нашим позициям 2000 бомбардировщиков, только после этого официально приняли бы предложение Германии, а потом уже разбирались бы и с нами. Картина была бы куда более мрачная. Так что сейчас 10 часов вечера. Это, на мой взгляд, идеальный момент, чтобы отдать приказ фронтам о переходе в наступление с действием по основному варианту, с максимальными усилиями в полосах Первого Украинского и Первого Белорусского фронтов, вспомогательными целями для всех остальных и переходом в активную оборону на участках Северных и Южных фронтов. За ночь засечь какие-то изменения в зоне нашего переднего края невозможно. Мы немцев щупаем уже месяц, так что они несколько попривыкли. Есть шанс поймать часть немецкой авиации на аэродромах, хотя я на это особо не рассчитываю, и вообще пробить линию их стратегической обороны достаточно быстро. Если не слишком стремиться свести вектора всех успешно продвигающихся армий в сторону Берлина. Вы полагаете? А как насчет огромного политического значения, которое имело бы взятие вражеской столицы в ближайшее время? Не буду спорить, товарищ Сталин, это было бы очень ценно. В политическом и моральном отношении, конечно, да, но силами одного фронта Берлин не взять. Его оборонительные рубежи значительно мощнее даже тех, что мы сейчас имеем перед собой, и попытка прорвать их сходу заведомо обречена на провал с неприемлемыми для нас потерями. Поэтому подготовленный основной вариант наступления все еще является наиболее выгодным. Штеттин-Виттенбург и Шлиббен-Магдебург? Так точно. Штеттин-Виттенбург и Шлиббен-Магдебург, кивнул Жуков. Это позволит нам одним рывком глубоко вклиниться в центральную часть Германии, соединиться с клином северных фронтов и принять бой на выдвинутых позициях, не в вязких укрепрайонах, а на равнинах в германском стратегическом тылу. Жаль все же, что не удалось тогда потянуть время. Все испортил нам тот их удар. Теперь все не так, все в других масштабах. План «Б», вариант «БИЦ». Голос Сталина был теперь приглушен. «Мы столько раз обсуждали это, товарищи, но теперь пришло время принять решение, которое будет окончательным. Да или нет? Берем мы на себя эту ответственность и рискуем потерять очень многое или принимаем их предложение, начинаем переговоры, и тот, кто станет править Германией, вместо покойника Гитлера будет смотреть на нас с видом победителя». Нет большей мудрости, чем заставить других воевать в твоих собственных интересах. И нет большего разочарования, когда это не удается. Вождь советского народа усмехнулся в первый раз за вечер. Во сколько вы предлагаете начать наступление? Начало двухчасовой артподготовки запланировано на 4 утра. Еще до ее окончания войска первого эшелона должны в сумерках ворваться в расположение германских войск. К окончанию первого дня наступления вся глубина их обороны должна быть прорвана нашими частями. Знаете, что это напоминает? К дому человека подкрадываются грабители, собираются ломать дверь. И в тот момент, когда они заносят топор, этот самый человек и ровно таким же топором начинает неожиданно ломать дверь изнутри, им навстречу. Что в такой ситуации должны чувствовать бандиты и грабители?
«Наверное, удивление».
«Удивление, остолбенение, растерянность».
Сталин делал резкие жесты правой рукой при каждом слове.
«А растерянность в бою — это поражение.
Основной вариант я утверждаю. За 40 минут до начала артподготовки и зачитать обращение к войскам. Они имеют право знать, на что мы идем. У кого-нибудь есть возражения по существу вопроса?
Возражений не было, как легко было догадаться.
Советское государство было поставлено в безвыходное положение. Заключившая сепаратный мир со своими западными противниками постгитлеровская Германия, тело вождя и вдохновителя которой сейчас догорало в бензиновом костре во дворе имперской канцелярии, не была, конечно, победительницей. Именно этот факт позволил удержаться кабинетом Черчилля и Рузвельта. Германия была побеждена, повержена, обращена в руины и сдана на милость победителям. Как гласит американская идиома, победа — это когда все солдаты противника убиты и все его вещи поломаны. То, что из числа победителей по политическим причинам были исключены русские, было куда менее важным. В конце концов, они кое-что для себя уже получили и вообще уцелели только благодаря союзной помощи. Празднование победы над Германией, вылившееся в буйное ликование, прокатившееся по победившим странам, оставляло мало места для размышлений о каких-то там русских, продолжавших воевать непонятно зачем. Во время Первой мировой, фактически признав свое поражение, они заключили мир с Германией, которой до окончательного военного краха оставалось два шага. А после победы западных союзников во второй, они также остались в дураках, с недоумением пытаясь понять, как же это получилось. Это, судя по всему, в природе славян. Примерно так выглядело общее представление о положении на Восточном фронте. Насколько оно было далеко от истины, показали уже ближайшие дни. 9 ноября 1944 года советские войска начали третье стратегическое наступление за год. В 3 часа ночи большинство подразделений было поднято по тревоге. Выбегающие из блиндажей землянок солдаты ощущали вокруг массовое шевеление. Поуркивали моторы, ржали лошади, что-то перезвякивало в темноте, наполненной топотом бегущих ног, отдаленным гулом двигателей и приглушенными человеческими голосами. Каждый полагал, что он стал последним проснувшимся в это очень рано начавшееся утро. Офицеры кучками стояли между опутанными маскировочными сетями, капонирами, негромко переговариваясь и то и дело поглядывая на часы. Всем было ясно, что давно, по какой-то высшей причине, задерживаемое наступление начинается именно сегодня и прямо сейчас. Солдаты офицеров полка самоходной артиллерии уже 3 недели назад, приданному 4-му гвардейскому стрелковому корпусу генерала Гагина, входившего в 8-ю армию под командованием Старикова, собрали по батарейно. Старшие офицеры зачитали им приказ Верховного Главнокомандующего о переходе фронтов в решительное наступление, имеющее своей целью окончательный разгром врага. Приказы объявляли о предательстве бывших союзников и призывали громить их без жалости. Возбужденные голоса бойцов раздавались со всех сторон. Приказы практически одновременно были доведены до всех низовых звеньев войскового управления. Части были скучены. Через каждые 300 метров располагались позиции полковых пушек или батарей зениток. Ровными рядами выстраивались по сторонам проезжих путей капониры со все еще укрытыми тягачами, танками, самоходками. Обочины были забиты десятками армейских грузовиков. От сотен землянок тянулись невидимые в темноте тропинки, стягивающиеся в ходы сообщения, ведущие ближайшие в 1,5 километрах траншеи переднего края. Время шло неимоверно медленно. Войска получали горячую пищу, много раз проверенные ориентиры и отметки уточнялись командирами батарей и дивизионов. Каждый артиллерийский наблюдатель, каждый командир стрелкового батальона или танковой роты имел тщательно подготовленный фотопланшет, демонстрирующий наложенный на координатную сетку вид сверху на ближайшие 40 километров германских позиций. С выделенными кружками и стрелочками дотами, пулеметными гнездами, место расположением известных штабов и складов. Все это было вызубрено наизусть, зачеты сданы на рельефных макетах. Наступление готовилось слишком долго, чтобы насобачившиеся в этой дорогостоящей азартной игре штабисты могли допустить сбои на самом первом этапе. Паре километров позади артиллеристы торопливо свинчивали защитные колпачки с взрывателей, выложенных на брезент в ровиках снарядов. Рядом подвывали моторы подходящих из тыла машин с рядами рельсовых, направляющих на кузовах. «Боишься?» Командир самоходки номер 222 присел рядом со своим братом, всего месяц назад распределенным в его батарею прямо из училища. Вдвоем с ним они теперь составляли огневой взвод. Юный младший лейтенант, глубоко дышащий ртом, изо всех сил отрицательно замотал головой, поспешно запихивая в карман комбинезона треугольный кусок сахара. Ему было настолько страшно, что болел желудок. А зря. Брат сел рядом с ним, свесив ноги в капонир, где стояла САУ с номером 224. Крепко обхватив его за плечи и подтянув к себе, он жарко зашептал ему на ухо. «Не будешь бояться. Убьют. Будешь трусить. Убьют. Растеряешься. Тоже убьют. Хочешь остаться в живых — держись за мной. Радио все время на прием, на передачу переключаешь, только если заметишь что-нибудь важное. Сходу не стреляй, смотри, куда целишь. Если подожгут, выпрыгивай кубарем и закапывайся в какую-нибудь воронку поглубже, пока наши дальше не пройдут. Мне мать приказала тебя беречь, братан, и я тебя сберегу. Но в машине ты командир, и от тебя весь расчет зависит. Первый бой всегда самый страшный. Только не растеряйся, только держись за мной, все будет хорошо». Он посмотрел на часы, было без 20. «Ел уже?» — брат кивнул. «Врешь», — с удовольствием сказал Старлей. «Я вижу». Тот посмотрел на него, как собака, дрожа от озноба. «Ну, хватит, хватит. Курнуть хочешь?» Не дожидаясь ответа, он достал пачку папирос, полученных в последнем доп-пайке, вынул две, прикурил одновременно от похожей на бочонок саперной зажигалки, дал одну брату. Тот затянулся так глубоко, что сквозь втянутые щеки проступили контуры зубов. Командир полка обошел 17 своих самоходок. 17 — это потому, что вместо положенного по штату танка Т-34 у него была еще одна Су-85 со второй бортовой рацией. Треть машин уже повоевала, а остальные были новенькими с иголочки, изделиями Уралмашзавода. Две недели переформирования и последующий месяц в армейском тылу позволили ему неплохо поднатаскать молодежь. Но воюющий с 41-го майор знал, что особо большого значения это не имеет. Все равно, когда наступит время следующего переформирования, в строю останется меньше половины ветеранов и меньше трети молодежи. Выживут самые ловкие и самые везучие. Он поздоровался с командиром своей второй батареи и с его младшим братом, которого знал не по осунувшемуся лицу, плохо различимому в темноте, а побелевшему на корме самоходки номеру. Большие красные звезды хорошо смотрятся на парадах и учениях. В полевых же условиях их заменяют номера и тактические знаки частей. Ромб, перечеркнутый круг, перевернутый треугольник. Он не возражал, когда на машинах писали всякие личные надписи, но любители такого у него почему-то долго не жили. Младший лейтенант, не отрываясь, смотрел на майорский иконостас, увенчанный новеньким орденом Богдана Хмельницкого. «Зря смотришь, Леник», — заметил майор. «Таких уже не дают. Повезет в наступлении, получите по ордену. На тебе, Боря, еще с прошлого раза знамя висит. И на наводчике твоем этом, как его, Михайлов? Ага, этот самый. Я подавал на славу, но где-то зажали». Майор не зря завел такой разговор, он знал, что ничто так не успокаивает людей перед первым боем, как внешняя сторона войны. Во второй раз это уже не действует. Сзади, шипя, поднялась красная сигнальная ракета. Через секунду такие же ракеты поднялись тоже позади, слева и справа. И немцы, и наши периодически подвешивали над передним краем свои люстры, но их свет так далеко не долетал. Поднялись еще две красные, за ними одна зеленая. «Зажми уши и открой рот», — посоветовал комполка молодому. Тот послушно раскрыл рот. Земля под ногами дрогнула. Сзади возник нарастающий рев, все усиливающийся и усиливающийся. Потом по ушам дало воздушной волной, настолько сильной, что все сразу оглохли. Позиции, подошедшие к ним метров на 800 бригады гвардейских минометов, осветились пульсирующим белым светом, на фоне которого темнели выстроенные в ряд тупорылые грузовики с направляющими реактивных установок. Серый светящийся дым растекался от их позиций во все стороны, клубами обволакивая кусты и деревья.